Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей спортивная программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. По меньшей мере 36 человек погибли при взрывах в Багдаде. Слободан Милошевич за день до смерти заявил, что ему дают неправильные лекарства. Во многих регионах России в воскресенье прошли выборы. По последним данным, не менее 36 человек погибли при взрывах в столице Ирака Багдаде. Свыше 100 человек ранены. Три заминированные машины взорвались у двух рынков в Садр-Сити, шиитском районе города. Еще 16 иракцев погибли, более 20 были ранены в разных районах Багдада в результате других взрывов и нападений. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич в пятницу, за день до того, как был найден мертвым в тюрьме Гаагского трибунала, заявил, что ему дают неправильные лекарства. Адвокат Милошевича Зденко Таманович заявил журналистам.
Милошевич только несколько дней назад получил новый документ, из которого было видно, что 12 января этого года в его крови было найдено сильное лекарство, которое, как утверждалось в докладе, используется только для лечения проказы или туберкулеза.
Таманович продемонстрировал копию письма, в котором, по его словам, Милошевич обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой о помощи. Накануне Таманович заявил, что Милошевич боялся быть отравленным. Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понта отвергла предположение, что Милошевич мог быть отравлен. Она не исключила, что Милошевич мог покончить с собой.
Мы должны ждать результатов аутопсии, чтобы установить причину смерти. Но это может быть или естественная смерть, или самоубийство. Неделю назад с собой покончил обвиняемый Бабич, бывший лидер хорватских сербов. Были другие случаи самоубийства, так что это возможно.
Сказала Карла Дель Понта. В 68 регионах России в воскресенье прошли выборы. В 8 субъектах федерации избирали депутатов законодательных собраний, в остальных – органы местного самоуправления. А в Москве и Брянской области проходило также голосование на довыборах депутатов Госдумы. По новому законодательству голосование на региональных и местных выборах в России теперь будет проводиться только дважды в год – во второе воскресенье марта и октября. В Шатойском районе Чечни убит один и ранены двое российских военнослужащих. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мусы Хасанова.
В воскресенье около 10 часов утра по московскому времени возле селения Асламбека Шерипова в Шатойском районе Чечни подвергся обстрелу выездной блокпост военнослужащих внутренних войск МВД России. Погиб один и ранены два солдата-контрактника. После ответного огня военных нападавшие скрылись в неизвестном направлении. В ходе адресных зачисток, проведенных утром 12 марта сотрудниками МВД Чечни, в Курчаловском районе задержаны два активных участника подразделений Шамиля Басаева. Пособник маджахетов задержан в станице Червленная Шелковского района. Имена задержанных в интересах следствия не раскрываются. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
В Афганистане при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли 4 американских солдата. По сообщению командования, бронемашина, в которой они находились, подорвалась в провинции Кунар на востоке страны. Бывший президент Афганистана Сибгатулла Маджадиди обвинил Пакистан в организации сегодняшнего покушения на него. Маджадиди, ныне председатель Верхней палаты афганского парламента, заявил, что покушение, как и многие другие теракты в Афганистане, организовано пакистанскими спецслужбами. Министерство иностранных дел Пакистана отвергло обвинение. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил.
Это покушение на профессора Маджадиди, покушение на независимость Афганистана, на голос Афганистана, на мир в Афганистане,
сказал президент Афганистана. Иран более не рассматривает российское предложение по обогащению урана для иранской ядерной программы на территории России. Об этом заявил представитель иранского МИД Хамид Реза Асефи. Он отметил также, что Тегеран не согласится с каким-либо решением Совета Безопасности ООН, предусматривающим полное прекращение иранских ядерных разработок. Вместе с тем, министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки заявил.
Несмотря на обстановку на последнем заседании Международного агентства по атомной энергии, мы считаем, что все еще остается возможность продолжать переговоры, и мы настаиваем, чтобы все заинтересованные стороны использовали эту возможность.
Маттаки сказал также, что его страна не будет использовать поставки нефти в качестве политического инструмента в споре по ядерной проблеме. В Ираке связанная с Аль-Каидой экстремистская группировка взяла на себя ответственность за убийство известного журналиста Амджада Хамида. В заявлении, обнародованном в интернете, говорится, что Хамид работал в телекомпании, являющейся рупором правительства. Журналист был убит в Багдаде около своего дома 11 марта. Польские ученые вывели специальные бактерии, которые будут очищать от загрязнения территории, где располагались некогда советские военные базы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Дзиковицкий.
Высшей профессиональной школе в городе Легница принадлежит гектар земли, на которой некогда размещалась советская военная база, где переливалась и распределялась по назначению топливо для военной техники. За несколько десятилетий существования базы бензин и другие соединения проникли вглубь земли на 4,5 метра. И на этой территории нельзя ничего построить, поскольку вредные вещества могут проникать даже через бетонный фундамент. Единственный выход – очистить землю. Для этого ученые Вроцлавской политехнической академии вывели специальные бактерии, которые, проникнув в загрязненную почву, способны расщепить вредные соединения. Чтобы осуществить проект, стоимость которого около миллиона долларов, нужно выкопать примерно 35 тысяч кубометров земли и перевести ее в определенное место, где и будет проведен процесс очищения. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В городе Гвардейск Ленинградской области в учебном подразделении Балтийского флота умер курсант. Евгений Байков был найден мертвым в постели в воскресенье утром. Следов насилия на теле не обнаружено. Причину смерти выясняют судмедэксперты. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. По меньшей мере 36 человек погибли при взрывах в Багдаде. Слободан Милошевич за день до смерти заявил, что ему дают неправильные лекарства. Во многих регионах России в воскресенье прошли выборы. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире 562 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости у уикенда.
Королева в московском Олимпийском.
Впечатления Елены Исинбаевой, Светланы Феофановой,
Татьяны Лебедевой, Владимира и Ярослава Рыбаковых.
Суперкубок открывает сезон.
Матч глазами Валерия Газаева, Александра Старкова,
Егора Титова и Ивицы Олича.
Чемпион мира Фернандо Алонсо победил в Бахрейне.
На туринские трассы вышли паралимпийцы.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Олег Винокуров.
Мы, как обычно, начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Легкая атлетика. В Москве завершился 11-й чемпионат мира в закрытых помещениях. В командном зачете первое место заняла сборная России. На ее счету 8 золотых медалей. Елена Слесаренко и Ярослав Рыбаков победили в прыжках в высоту. Елена Исинбаева в прыжках в шестом. Татьяна Лебедева в тройном прыжке. Татьяна Котова в прыжках в длину. Олеся Красномовец в беге на 400 метров. Юлия Чиженко на дистанции 1500 метров. И женская команда в эстафете 4 по 400 метров. На одну золотую медаль меньше у спортсменов США. Чемпионами среди них стали Леонард Скотт и Мелисса Барбер в беге на 60 метров, Терренс Траммелл на 60 метров с барьерами и мужчина в эстафете 4 по 400 метров. А также Ризе Хоффа дальше всех толкнул ядро, Уолтер Дэвис победил в тройном прыжке, а Брэд Уолкер в прыжках с шестом. Формула-1. В Бахрейне на автодроме Сахир состоялся первый этап 57-го чемпионата мира. Победу одержал действующий чемпион Фернандо Алонсо, выступающий на болиде «Рено». Вторым финишировал Михаэль Шумахер на «Феррари», третьим – Кими Райконен на «Макларене», стартовавший с последней позиции. В очковую зону также попали Дженсен Баттон на «Хонде» четвертое место, второй пилот «Макларена» Хуан Пабло Монтойя пятое, два гонщика команды «Вильямс» Марк Вебер и Ника Росберг шестое и седьмое и Кристиан Клин, представитель конюшни «Ред Булл», восьмое. Футбол. ЦСКА стала обладателем Суперкубка России. В борьбе за этот трофей армейцы в субботу обыграли соперников из «Спартака» 3-2.
С печального события начался третий и последний день Московского чемпионата мира по легкой атлетике в закрытом помещении. воскресным утром на 63-м году жизни скончался генеральный секретарь Международной федерации этого вида спорта венгр Иштван Дьюлей, человек, который во многом способствовал успешному проведению соревнований в Москве.
Но всегда лучшим памятником людям становятся их дела. А в данном случае символично то, что в воскресенье проходили финалы в беге на 400 метров и эстафеты 4 по 400 среди мужчин и женщин. Символично это потому, что в свое время Иштван Дьюлей специализировался на этой дистанции и участвовал в Олимпийских играх. Множество раз становился чемпионом своей страны. Впоследствии он возглавлял спортивную редакцию венгерского телевидения. Так что мы скорбим и по коллеге.
Но журналистский долг требует перейти к освещению соревнований, на которых работала наш корреспондент Елена Приходько.
Главное легкоатлетическое событие нынешнего зимнего сезона, к которому организаторы готовились больше года, пролетело мгновенно, оставив легкое ощущение недосказанности. Три дня праздника королевы спорта в Москве все же, пожалуй, слишком малое время, чтобы удовлетворить аппетиты изголодавшейся по большим легкоатлетическим событиям московской публики. Впрочем, таковых на чемпионате мира было все же меньшинство. Аншлага спорткомплекс «Олимпийский» так и не увидел, а большинство зрителей можно было отнести к разряду любопытствующих. В общем, культуру легкоатлетического боления россиянам еще только предстоит изучить. Если же говорить об организации чемпионата мира, то стоит отметить весьма высокий уровень таковой. Со стороны атлетов слышались только благодарственные слова, а чемпион мира Ярослав Рыбаков, выигравший турнир с результатом 2 метра 37 сантиметров, даже вспомнил курьез, когда на чемпионате мира в Париже произошла накладка. Трагедии тогда удалось избежать только благодаря бдительности самого Ярослава.
Это было в Париже в 2003 году.
На чемпионате мира тоже не клеились тогда прыжки, там были сложности. Моя попытка была, я побежал уже, то есть разбегаться, и в одно время прямо со мной побежал человек с другой ноги просто, и мы там чуть не встретились. Надо с одной стороны в соревнованиях быть головой, но и в то же время тоже по сторонам немножко смотреть, чтобы случайно там травму не получить или не нанести кому-то.
На нынешнем чемпионате мира конкурентов у россиянина оказалось не так уж и много. Рыбаков выиграл, что называется, чисто, а в конце даже пытался побить рекорд России. Правда, высота 2 метра 41 сантиметр Ярославу пока не покорилась. Оценивает его выступление отец и тренер Владимир Рыбаков, которому по ходу финала пришлось несколько раз даже прикрикнуть на сына.
У нас немножечко так это меняется техника постоянно, и очень сложно выдержать в таком напряжении техническую модель. Иногда надо просто жестко сказать, что так и только так. То есть 41, вот вторая попытка была чуть-чуть близко там, если бы он чуть-чуть не перебежал, был бы новый рекорд России. Но, понимаете, это соревнование не для рекордов. Рекорды устанавливаются все-таки на соревнованиях более мелкого масштаба. Если прыжок идет, это он еще в 13 лет написал, что если я попадаю в себя, ну как бы улетаю в космос. Это действительно так. Человек улетает просто. А та высота всего лишь измерение того полета. Вот человек просто созрел. Он созрел, мужчина. То есть это элементарный факт. Он взял, допустим, закупил билеты всем своим друзьям и знакомым, и родственникам нашим, там, тем, кто болеет за него. Они все приехали, все болели за него, понимаете? То есть это была настоящая, нормальная, хорошая домашняя атмосфера. Так вот по-домашнему выступать, то уже может только зрелый мужчина. Слава богу, что он вырос.
Многие говорят, что очень сложно приспособиться к дорожке. Вот со взгляда тренерского были какие-то неудовольствия или наоборот, не расслабился, сделал правильно?
Да, к дорожке очень сложно приспособиться, поэтому мы появились здесь первый раз, еще когда сестра у него выступала, значит, 5 дней назад на матче Прибалтики России с юниорским там, и мы начали опробовать эту дорожку. Каждый день мы приходили сюда и просто привыкали к ней, понимаете, вот можно все приручить, да, то есть зверю можно приручить, можно и дорожку приручить. Мы приучили свои мышцы к тому, чтобы вот на этой дорожке они должны работать в таком-то режиме, и они стали нам послушными в конце концов.
Но не всем так повезло, как сыну Владимира Рыбакова. Татьяна Лебедева тоже очень хотела побить рекорд в тройном прыжке. Однако времени, чтобы привыкнуть к суперсовременной дорожке стоимостью около $1 миллиона, у нее не оказалось. Как объяснили сами атлеты, дорожку укладывали на деревянное покрытие, которое давало непривычный отскок. Лебедева хоть и стала чемпионкой мира, выиграв с результатом 14 метров 95 сантиметров, и довольна своим выступлением, все же уверена, что будь у нее пару дней тренировок, мировой рекорд бы не устоял.
У меня я была, конечно, не уверена, потому что я сезон не очень уверенно проходила. У меня все старты были второе место. Это, конечно, кажется, с одной стороны, я бодрилась, говорила, да нет, я сильная, да я еще сейчас это покажу всем. Но, с другой стороны, внутренне у меня все равно была такая неуверенность. Страх был, это как бы даже не свойственно мне, но он у меня был, вот эта неуверенность от того, что я проигрывала соперницам. Хорошо, что все закончилось хэппи-эндом, и на летний сезон я уже буду более уверена. Дорожка, я говорю, что она вот такая коварная, я ее, если честно, боюсь. Я зимой поэтому особо не люблю выступать, потому что, когда вот такая дорожка, она какая-то вот фартовая, что ли. Вот кто на нее попадет, тот и прыгнет. Поэтому я ее боялась, и у меня была такая вот неуверенность, что вот я сама не в самой лучшей форме нахожусь, и вот это еще дорожка. На ней нужно тренироваться хотя бы неделю, делать полностью какую-то техническую тренировку, чтобы привыкнуть. Я поняла, эту дорожку нужно агрессивно встречать. Ее нельзя, она вроде кажется толкает, кажется толкнешься и летишь, кайфуешь. Как, ну, такого с этой дорожки это обманчиво на самом деле. Ее нужно как-то толкнуться, ее уже готовится встречать именно активно, она на тебя подбросит.
Всего 2 сантиметра уступила Татьяне Лебедевой вторая российская прыгунья Анна Пятых. В последней попытке Анна улетела на 14.93, обескуражив тем самым многих более именитых соперниц. Даже Лебедева призналась, что заметно нервничала, пока судьи замеряли результат Пятых. Еще один женский дубль оформили российские шестовички. Однако и здесь высшее мировое достижение устояло. Елена Исинбаева после того, как 12 февраля установила очередной мировой рекорд в прыжках шестом для залов на традиционном турнире Сергея Бубки «Звезды шеста» 4.91, еще трижды пыталась превзойти это достижение, но каждый раз безуспешно. А ведь болельщики-россиянки привыкли, что для нее на сегодняшний день нет непреодолимых высот, тем более зимой, когда лучший результат для залов на 10 сантиметров ниже, чем показанные Леной прыжки на открытом воздухе. Но, как оказалось, в данном случае причины неудач не связаны с неудобным покрытием или недостаточным временем для тренировок. Исинбаева, напомню, ушла от своего многолетнего наставника Евгения Трофимова к Виталию Петрову, который в свое время привел Сергея Бубку к 35 мировым рекордам. Новый наставник внес определенные коррективы в технику прыжка, из-за этого, как призналась сама спортсменка, пока еще не все получается идеально. Впрочем, отвечая на вопрос о том, не жалеет ли она о случившихся в ее жизни переменах, Елена Исинбаева, которая стала в Москве чемпионкой мира с результатом 4.80, уверенно отвечает, что идет по правильному пути.
Могу сказать, что я нисколько не жалею, потому что я вышла на абсолютно новый уровень, и меня абсолютно довольна, что я сегодня выиграла. Я безумно рада всему, что со мной происходит. Всегда и во всем. В этом чемпионате мира мною движила именно победа, именно то, чтобы наши российские зрители смогли увидеть лично своими глазами все чудеса легкой атлетики. Как бы от себя, конечно же, я старалась установить новый мировой рекорд, но, к сожалению, не получилось, зато я выиграла. Могу признаться честно, что для меня в самую первую очередь сегодня было выиграть в связи с моими всеми переменами, очень сложными, действительно психологически и физически сложными. А мировой рекорд это был бы как подарок для всех, кто хотел его увидеть. Но думаю, в следующий раз обязательно получится. Так что я сделала все 100% того, на что я была готова. Я благодарна зрителям за мощную поддержку. В родных стенах всегда прыгать легче, чувствуется энергетика. Мне очень-очень здорово сегодня они помогали преодолевать все попытки с первой высоты.
Конечно, от Елены Исинбаевой в первую очередь ждали победы. И лучше даже с мировым рекордом. Но было в ее приезде в Москву и еще одно интригующее обстоятельство. Речь, естественно, идет о многолетней дуэли Исинбаевой и Феофановой. Светлана, вернувшаяся в сектор после годичного перерыва, пока еще не может показывать рекордные результаты. Но ведь дело не только в спортивной составляющей. Ни для кого не секрет, что Исинбаева и Феофанова на дух друг друга не переносят. Однако, похоже, за год Светлана пересмотрела не только свои жизненные устои, но и взгляды на спортивные результаты. Она по-прежнему немногословна, но, отвечая на вопросы, уже чувствует себя намного раскованнее и искренней. Кажется, даже получает от этого удовольствие. А московская публика ее, кстати, немного испугала.
Это, конечно, дико, с одной стороны, слышать русскую речь на соревнованиях. Это приятно, не мешает. Но я могу сказать, что терять мне было нечего, так как чемпионат мира я уже выиграла, призером я уже была, и серебряным, и бронзовым, это должны были девчонки упираться, а мне, собственно, терять было нечего, я просто выходила и прыгала в свое удовольствие. Удовольствие получила. Хотелось бы занять второе место, но третье место тоже. Первое было бы еще лучше, конечно, реально второе. Это были лучшие прыжки за этот сезон.
Что ж, летний сезон в секторе для прыжков шестом обещает вновь обрести спортивную интригу. Феофанова вернулась, и Исинбаева, не уходя, находится еще пока на перепутье.
Елена Приходько и ее собеседники из Дворца спорта «Олимпийский» с чемпионата мира по легкой атлетике в закрытом помещении.
матчем ЦСКА «Спартак» за суперкубок, что называется, с места в карьер, по сути, начался футбольный сезон в России. Понятно, так сказать, внутренний сезон, ведь международные открыли «Зенит» и сборная страны. Итак, в Лужниках на матче за суперкубок работал наш коллега Игорь Швейцар.
Матч за парламент Суперкубок России становится традиционным. Это уже четвертый розыгрыш трофея, учрежденного премьер-лигой, и нынешний матч за суперкубок, пожалуй, получился интереснее предыдущих. Ведь в России нет более интригующего противостояния, нежели между ЦСКА и Спартаком. И именно на встречи этих команд и приходит наибольшее число зрителей. Так было и на сей раз. Несмотря на снег, холод и искусственное поле Лужников, за игрой принципиальных соперников наблюдали около 50 тысяч человек. Скорее всего, болельщики не разочаровались, ибо качество футбола для этого времени года по российским меркам было очень высоким, и соперники отдались борьбе полностью. Поначалу казалось, что на сей раз трофей впервые за свою недолгую историю достанется Спартаку. После многолетнего перерыва он наконец-то стал похож на команду, где есть достаточно квалифицированные футболисты, которые понимают друг друга. Даже в отсутствии нескольких игроков основного состава, спартаковцы на протяжении первой половины встречи очень остро атаковали, не позволяя при этом соперникам у своих ворот практически ничего. Однако из двух забитых в ворота Акинфеева эффектных голов судья засчитал лишь один, а под занавес первого тайма подопечные Газаева счет сравняли. И хотя в самом начале тайма второго красно-белые вновь вышли вперед, этого оказалось недостаточно для победы, в итоге доставшиеся объективно лучше проведшим вторую половину встречи футболистам ЦСКА. Но закончилось все грандиозной потасовкой между игроками обеих команд, ставшей кульминацией нервного матча, в котором никто не хотел уступать. Вот как оценил его тренер, теперь уже двукратных обладателей трофея, Валерий Газаев.
Действительно очень интересная игра, настоящая кубковая игра, настоящий кубковый матч, и где никто не хотел уступать. И я думаю, что матч действительно до конца. Даже те удаления, это наоборот, украсили, так сказать, этот матч своим таким азартом и своим отношением, динамикой, значит, и страстью победить. Я думаю, что ни одного человека, наверное, безразличного ни на стадионе, ни на футбольном поле не было. Поэтому мне кажется, что очень красивый матч получился, во всяком случае, для начала чемпионата блестящий.
Понять радость Газаева можно, хотя его оценка удалений, явившихся итогом драки, весьма спорна. А вот какой увидел встречу его коллега-спартаковец Александр Старков.
Игра была очень хорошая, интересная, достойна вот такого кубка и достойна вот аудитории, которая была на стадионе. Вообще футбольная атмосфера, фантастическое вообще впечатление. Но счет не оспаривается, я хочу поздравить армейцев с победой. Но вместе с тем хотел бы отметить, знаете, не на игру, а на результат часто влияет обстоятельства. И вот этот незасчитанный гол при счете 1-0, я сам посмотрел видеозапись, мы гол забили по правилам, насколько я это понимаю. При счете 2-0 это была бы совершенно другая игра. Но вместе с тем, конечно, у нас были и хорошие моменты в игре, были и минусы, которыми воспользовались армейцы. Конечно, это команда, сильная команда. Мы проиграли, но я думаю, проиграли достойно игре. В целом я доволен своими футболистами, они выглядели на хорошем уровне сегодня. Все договоренности, установки они выполнили и проиграли в равной борьбе.
Так считает тренер «Спартака» Александр Старков. И хотя логика в его словах относительно другой игры при счете 2-0, конечно же, есть, нельзя не отметить и то, что его команде не хватило тактической гибкости, дабы успешно противостоять немилостивой фортуне и целеустремленным соперникам. Почему? Во многом ответ на этот вопрос можно услышать из уст вернувшегося на поле после долгого отсутствия форварда ЦСКА и сборной Хорватии Ивицы Олича.
Конечно, мне очень приятно, что сегодня выиграли эту игру, потому что мы первый тайм и начало второй тайма проигрывали 2-1 и до конца успели выиграть. Это показали еще раз, что мы сильны. Конечно, меня радует, что я уже потихонечку набрал форму и больше не боится. Я сегодня было 2-3 удара по ногам и ничего не чувствовал, поэтому это меня еще больше радует. Это первая игра в этом году практически, которая можно назваться серьезным игром, и мы после этого сбора и после еще не набрали форму, которая нам надо, но я опять скажу, мы показали, что нам и 20 минут достаточно, чтобы выиграть. Самое главное сегодня, что мы выигрывали первый тайм, надо чем раньше забить, но второе, концем там 30 минут, последние 30 минут играли хорошо.
Когда вы почувствовали, что команда выигрывает? Ведь изначально игра складывалась не в пользу ЦСКА.
Я сначала пред игру думал, что мы сильнее, что мы выиграем. Но Спартак сегодня показался хорошим, и у него был результат. Но он просто боялся, по-моему, выигрывать эти мячи. Они просто пошли назад и не играли как ним надо.
Вот видите, по мнению Ивицы Орича, именно чересчур осторожная игра спартаковцев ближе к концу встречи и не позволила последним отпраздновать успех. Между прочим, это тем более обидно для спартаковцев, что они уже с 20 октября 2003 года не могут с ЦСКА даже в ничью сыграть, не говоря о том, чтобы выиграть. Впрочем, в третьем туре стартующего в ближайшую пятницу чемпионата России им вновь предстоит встречаться с командой Газаева. Может, 1 апреля, в день шутников, удача наконец улыбнется Спартаку? Вот что думает по этому поводу его капитан Егор Титов.
Сейчас вот у нас матч будет 1 апреля, можно будет отмазаться, но если мы опять не выиграем, то я не знаю, что делать. Может быть, сходить в церковь, может быть, не знаю, что делать. Мы сознательно отдали инициативу, потому что, ведя 2-1, мы знаем, что армейцы играют на контратаках очень удачно. Поэтому им отдали территорию специально, и, в принципе, этого момента у нас не было. Если бы не этот вот гол, опять же, можно сказать, мы его забили сами себе. Я думаю, что мы бы, наверное, не тянули бы время.
Возможно, Егор Титов и не имел в виду, что «Спартак» в последние полчаса игры откровенно тянул время. Однако очевидно, что избранная красно-белыми осторожная тактика против ЦСКА в очередной раз не сработала. Что ж, это лишь пролог к сезону. И время для работы над ошибками у серебряного призера и претендента на участие в Лиге чемпионов имеется. Хотя, как мы знаем, его не так уж и много осталось.
С тренерами и игроками ЦСКА и «Спартака» беседовал и соображениями о матче за Суперкубок делился Игорь Швейцар.
Разговор о зимних видах спорта в нашей традиционной рубрике «Белый уикенд» мы начнем с сообщения о стартовавшей в Турине Паралимпиаде. После 2 дней соревнований 5 команд имеют по 3 золотые медали. Это Россия, Украина, Германия, Соединенные Штаты Америки и Франция. При этом по 10 медалей имеют также россияне и украинцы в сумме. У россиян 5 серебряных и 2 бронзовые, у украинцев 4 серебряные и 3 бронзовые. Так что эти команды после 2 дней занимают 1-е и 2-е место. Кроме того, чемпионами уже становились представители Японии, Канады и Польши. А призерами соревнований представители Белоруссии, Австрии, Австралии, Норвегии, Италии и Словакии.
За 1-е 2 дня были разыграны 18 комплектов наград в 3 видах спорта – горных лыжах, лыжных гонках и биатлоне. Но, наверное, надо сказать слушателям сразу, что в 3 категориях проводятся эти соревнования. 1 категория – это для спортсменов с ослабленным зрением, и 2 для инвалидов. Но если переводить дословно, то это как бы стоячие и сидячие. Вот такие 2 категории, ну то есть для тех спортсменов, которые могут передвигаться на своих ногах, ну или на одной ноге в случае с ампутантами, и для тех, кто передвигается на колясках или каких-то других специальных приспособлениях. И вот, как вы уже знаете, россияне и украинцы достаточно успешно выступают здесь. Все свои медали они берут как раз в биатлоне и горных лыжах. Причем в некоторых случаях бывает, что вот весь пьедестал почета занимают представители одной страны. Вот россияне, например, в биатлонной мужской гонке на 12,5 километров, вот среди сидячих, россияне заняли весь пьедестал почета. Владимир Киселев стал чемпионом, Тарас Крижановский завоевал серебряную медаль, Михаил Терентьев бронзовую. А украинцам, а точнее украинкам, это удалось в тоже биатлонной гонке на 10 километров, тоже вот среди сидячих спортсменов. Здесь золото у Алены Юрковской, серебро у Людмилы Павленко и бронза у Светланы Трифоновой. Но интересно, что некоторые спортсмены участвуют в соревнованиях по разным видам спорта. Вот я только что назвал призеров в соревнованиях биатлонистов. Некоторые из них выступают и в лыжных гонках. Вот, например, Алена Юрковская из Украины, которая выиграла биатлонную гонку на 10 километров, потом стала победительницей и в лыжной гонке на 2,5 километра. И то же самое можно сказать о россияне Тарасе Крыжановском. Он был серебряным призером в биатлонной гонке и стал победителем в лыжной гонке на 5 километров.
А разговор о зимних видах спорта и программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. По меньшей мере 36 человек погибли при двух взрывах в столице Ирака Багдаде. Свыше 100 ранены. Заминированные машины взорвались практически одновременно у рынка в Садр-Сити, шиитском районе города. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич за день до смерти заявил, что ему дают неправильное лекарство. По словам адвоката Здена Тамановича, Милошевич боялся быть отравленным. Главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте не исключил, что Милошевич мог покончить с собой. В 68 регионах России в воскресенье прошли выборы. В 8 субъектах федерации избирали депутатов законодательных собраний, а в остальных – органы местного самоуправления. В Москве и Брянской области проходило также голосование на довыборах депутатов Госдумы. В Шатойском районе Чечни обстрелян российский блокпост. По данным корреспондента «Радио Свобода», убит один, ранены двое военнослужащих. Нападавшие скрылись. В Калининградской области в учебном подразделении Балтийского флота умер курсант. Евгений Буйков найден мертвым в постели в воскресенье утром. Причину смерти выясняют судмедэксперты. В Афганистане при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли 4 американских солдата. По сообщению командования, бронемашина, в которой они находились, подорвалась в провинции Кунар на востоке страны. Иран более не рассматривает российское предложение об обогащении урана для иранской ядерной программы на территории России. Об этом заявил в воскресенье представитель иранского МИД Хамид Реза Асефи. В Камеруне, государстве в центральной части Африки, произошла вспышка птичьего гриппа. Смертельно опасная для человека разновидность вируса H5N1 была обнаружена у домашней птицы. В Тбилиси состоялся учредительный съезд новой оппозиционной партии «Грузинский путь», которую возглавила бывший министр иностранных дел Грузии Саламе Зурабишвили.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Олег Винокуров. И мы продолжаем разговор о зимних видах спорта. Прежде к событиям в Холменколлене, пригороде норвежской столицы. Там проходил традиционный холменколлинский фестиваль, в котором участвовали и двоеборцы, и лыжники, и прыгуны. Двоеборцы в субботу состязались по классической схеме. Два прыжка с трамплина и гонка преследования на 15 километров. Здесь, к радости местной публики, победу одержал норвежец Петер Танде. А в воскресенье прошли соревнования в спринте. Один прыжок и гонка на 7,5 километров. И победителем здесь стал немец Бьерн Кирхайзен. Что же касается борьбы за Кубок мира, то она была завершена досрочно, еще даже до Олимпийских игр. Обладателем большого хрустального глобуса этого сезона стал финский двоеборец Ханну Манненен.
У лыжников тоже вопрос об обладателе большого хрустального глобуса решился. Обладателем Кубка мира стал немец Тобиас Ангерер. В субботу в Холменколлене мужчины соревновались в гонке на 50 километров свободным стилем. Победил здесь швед Андерс Сёдергрен. Второе место занял олимпийский чемпион Турина итальянец Джорджо Диченто, а третье – немец Том Райхельд.
И женская гонка на 30 километров свободным стилем прошла. Здесь тоже олимпийская чемпионка Турина, чешка Катерина Нойманова, заняла второе место. Победила же россиянка Юлия Чапалова, которая была чемпионкой Нагана в этом виде в 98 году. Ну и третьей стала немка Эви Захенбахер-Штеле. А что касается борьбы за Кубок мира, то здесь она очень идет острая, потому что норвежка Марит Бьёрген опережает сейчас канадку Бекки Скотт всего лишь на 46 очков, а в программе еще два этапа. Один в спринте и один в так называемом дуатлоне.
А вот у прыгунов с трамплина вопрос о победителе решен. Чех Якуб Янда завоевал Кубок мира, и для этого ему хватило занять лишь пятое место в последнем виде соревнований. Но интересно, что победил здесь поляк Адам Малыш, который лишь совсем недавно вернулся на подиум после долгого перерыва. Он был третьим в предыдущих соревнованиях, а сейчас вот выиграл. Вторым стал олимпийский чемпион Австрии Томас Моргенштерн, а третьим тоже олимпийский чемпион, но уже в команде австриец Адриас Кофлер.
Перейдем к соревнованиям биатлонистов. Седьмой этап Кубка мира проходил в Поклюке. В субботу состоялись гонки преследования. У мужчин тройка, сформировавшаяся по итогам спринта, не изменилась. Норвежец Олейнер Бьёрндален, француз Рафаэль Пуаре и швед Карл-Йохан Бергман как стартовали в такой же точно последовательности и закончили дистанцию. В общем зачете Кубка мира Бьёрндален сократил отставание от Пуаре до 3 очков. Это практически ничто. В отличие от соревнований женщин, где немка Кати Вильгельм опережает француженку Сандрин Байи на 173 очка, и можно считать, что здесь борьба за Кубок мира, скорее всего, завершена. В гонке преследования Байи победила, одержала свою вторую победу в сезоне. Вильгельм поднялась с 10 места на 2, а на 3 с 18 позиции пробилась еще одна представительница Германии Катрин Апель.
В воскресенье впервые в истории официальных соревнований по биатлону в Поклюке прошла смешанная эстафетная гонка 4 по 6 километров, имевшая статус чемпионата мира. Ведущие биатлонные державы были представлены 2 командами. Первой дистанцию закончила 2-я сборная России, которую составили Анна Богаль и Тит Овец, Сергей Чепиков, Ирина Мальгина и Николай Круглов. Серебряные медали завоевали биатлонисты Норвегии, бронзовые достались французам.
Ну и в заключение о горных лыжах. Впереди у горнолыжников остались только финальные соревнования Кубка мира. Они пройдут на будущей неделе в Оре, это Швеция, в программе 4 старта по одному в каждой дисциплине. Ну, что касается мужчин, то у них борьба за Кубок мира в общем зачете уже завершена. Обладателем этого трофея впервые в своей карьере стал австриец Бенджамин Райх. Ну, а у женщин Яница Костелич из Хорватии лидирует. Она опережает свою ближайшую преследовательницу, шведку Аню Персон, на 254 очка, при том, что разыгрываться на финальных соревнованиях будут, как вы понимаете, 400. 2 дня подряд женщины в этот уикенд соревновались в Финляндии на склоне Леви в слаломе, и в пятницу Костелич была первой, Персон второй, а в субботу, наоборот, Персон победила, Костелич заняла 2-е место.
Чемпионат мира по автогонкам в Формуле-1 стартовал в Бахрейне. Результаты первого этапа вы слышали в новостях. А размышлениями о том, как открылся новый сезон, делятся наши коллеги Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
В 3-й раз за всю историю мирового автоспорта состоялся этап Гран-при Бахрейна. Напомню, что 2 года назад выиграл его Михаэль Шумахер, и в воскресенье 12 марта Шумахер имел все шансы на победу на этом этапе, то есть на стартовом этапе нового чемпионата мира. Но обо всем по порядку, поскольку перед сезоном было очень много изменений.
И прежде всего эти изменения коснулись как количества команд, так и их состава. За месяц до старта нового сезона лицензию получила японская команда Супер Агури. Таким образом, команд теперь стало 11, а гонщиков на трассе 22. Еще одно изменение коснулось двигателей. Стремящаяся к повышению безопасности гонок Федерация автоспорта сделала выбор в пользу 8-цилиндровых V-образных двигателей объемом 2,4 литра и мощностью примерно на 200 лошадиных сил, слабее, чем прошлогодние. Многие команды отметили, что основные затраты на подготовку к сезону шли именно на эти новые моторы. Старые моторы, в которых 10 цилиндров, использует пока только одна команда Торо Россо, бывшая Минарди. Я отмечу, что представители других команд этим недовольны. Они требуют, чтобы команда также перешла на 8-цилиндровый двигатель, так как старый двигатель, даже с заниженной мощностью, все равно показывает намного лучшие результаты. Еще одно из изменений, я думаю, самое важное, это то, что в этом сезоне снова разрешили менять покрышки по ходу гонки.
Еще одно серьезнейшее изменение – это очередное изменение формата квалификации. В нынешнем сезоне она проходит, так сказать, по нокаут-системе, если можно использовать шахматную терминологию. Состоит она из 3 частей. В начале за 15 минут минут из соревнований выбывают 5 болидов, показавших худшее время на быстром круге. Затем вновь 15 минут и вновь 5 болидов выбывают из гонки. 10 последних мест формально уже будут заняты. Наконец, в финальной серии, которая длится 20 минут, оставшиеся 10 пилотов определяют обладателя поула и распределяются по первым 5 рядам стартового поля. Надо сказать, что новая формула квалификации настолько сложна, что многие зрители звонили, писали, в частности и к нам на Радио Свобода, и говорили, что понять, по крайней мере, сидя у телевизора, ну, практически ничего невозможно. Что ж, придется привыкать.
Я думаю, что именно новый формат квалификации помог Михаэлю Шумахеру установить один из последних рекордов, который раньше ему не давался. Он сравнялся по количеству pole position с Айртоном Сенной. Замечу, что на пресс-конференции после квалификации все гонщики отметили, что этот формат их устраивает больше. На этой квалификации уже во время первого круга выбыл Кими Райконен. У Финна на полном ходу сломалась задняя подвеска. Ранее в пятницу у него были проблемы с электроникой. Так что же это? Продолжение неудач Макларена или просто стечение обстоятельств?
Трудно назвать откровенной неудачей результат Макларена прошлого сезона, поскольку в позапрошлом команда вообще ни на что не претендовала, а в прошлом сезоне боролась за первое место с командой Рено и в индивидуальном зачете, и в Кубке конструкторов. Результат гонки показал, что вряд ли можно считать Макларен таким уж неудачником. Кими Райконен занял прекрасное для себя 3-е место, прорвавшись через пелотон с самого последнего на старте. Плюс 5-е место занял Хуан Пабло Монтойя. Для Макларена, по-моему, это отличный результат. Особо я бы отметил успех команды Уильямс и, в частности, успех Ника Росберга. Сын великого гонщика Кеке Росберга, дебютант Формулы-1, занял 7-е место после аварии на старте. Он тоже, как и Кими Райконен, прорвался через весь пелотон. В конце показал прекрасную атаку на Кристиана Клина из команды Red Bull. И 7-е место вместе с 6-м Марка Уэббера, еще одного пилота Уильямса, стал для этой команды, по-моему, знаменательным событием. Так что пока что на старте все получилось хорошо. Среди других событий отмечу также успех Дженсона Баттона из команды Honda, он занял 4-е место, и успех Кристиана Клина, несмотря на то, что он потерял 7-е место, из команды Red Bull. Red Bull на 8-м месте для начала сезона – это хороший результат. Ну а самым главным, наверное, событием была самая настоящая схватка Михаэля Шумахера, обладателя поула, напомню, и Фернандо Алонсо, прошлогоднего чемпиона, схватка за победу на Гран-при Бахрейна. Во время выезда Михаэля Шумахера со второго пит-стопа они едва не столкнулись, только хороший такой талантливый весьма маневр Алонсо помог избежать пилотам этого столкновения. До самого конца гонки теоретически можно было предполагать, что Шумахер будет атаковать, но Михаэль, видимо, предпочел не сражаться так уж на вылет, что называется, и удовлетворился вторым местом. С точки зрения результатов Шумахера в прошлом году, второе место – это многообещающий результат, и он дает надежду на то, что борьба будет еще продолжена в этом сезоне.
И эту надежду дает также еще и выступление Филиппа Массы. Он в итоге занял всего лишь 9-е место, хотя стартовал вторым, но надо учесть, что на первом пит-стопе его задержали почти на минуту, и после такого отставания он все-таки смог пробиться, и совсем немного ему не хватило до 8-го места. А это говорит о том, что и у Феррари, и у Рено очень хорошие надежные машины, и, соответственно, мы будем ждать такую же интересную борьбу и в следующих гонках.
Напомню, что действующий чемпион мира Фернандо Алонсо решил поменять команду. В новом сезоне, в 2007 году, он будет выступать уже за Макларен. По крайней мере, это давало повод говорить о том, что нынешний сезон для Алонсо будет, ну, скажем так, проходным, но победа на первом же этапе и обмен любезностями, которые слышали все телезрители, его хвалили из команды, а он хвалил команду и говорил, что, ребята, это ваша победа. Все это дает основание думать о том, что Алонсо, конечно же, не отдаст так просто этот сезон и будет сражаться на полную, что называется, катушку. Следующий этап состоится уже через неделю, 19 марта, Гран-при Малайзии.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов с впечатлениями о начале чемпионата мира в Формуле-1.
Итак, новый сезон Формулы-1 стартовал, но проблемы у этого вида спорта остались старые. Проблемы прежде всего экономические, ну а раз так, то, конечно же, карт-бланш получает наш эксперт в области экономики спорта, профессор Роберт Воскиричан.
Да, вы совершенно точно заметили, что в новый сезон Формула вошла со старыми проблемами. Причем проблемы эти не только сохранились, они еще и усугубляются, скажем так. Прежде всего, усугублению этих проблем способствовал запрет на рекламу табачных изделий, которые уже с августа 2005 года действуют на территории Европейского Союза, и, соответственно, он очень больно задел экономическую сферу соревнований Формулы-1. На этом фоне, конечно же, все противоречия внутренние, которые имели место и накапливались годами, начали выходить наружу. Прежде всего, это принципиальный базовый вопрос о распределении средств, заработанных «Формулой-1». Сакраментальный вопрос, прямо почти как у Высоцкого, где деньги ЗИН. Ситуация примерно такова. Совокупный годовой доход, в среднем, вот если взять за последние там, 2-3 года, примерно 1 миллиард долларов. Из которых сами команды получают примерно 22%. Причем как хитро устроена схема распределения средств. Команды получают половину средств от продажи телевизионных прав. Там еще два источника дохода. Это, во-первых, продажа билетов на автодром и средства от размещения рекламы. Так вот, вот эти два источника целиком находятся в распоряжении «Формулы-1», читай Берни Эклстоуна. Естественно, такое положение дел не устраивает конюшни. Основную тяжесть финансовую несут они. Они вкладывают примерно по 95, по 100 миллионов долларов в год на техническое перевооружение, обслуживание и так далее. Разрабатывают новые машины, разрабатывают новые моторы. За последние 3 года на эти цели было потрачено, только я имею в виду разработка новых технических решений, 350 миллионов долларов. А отдача почти вся идет в карман организаторам, устроителям «Формулы». Конечно же, такое положение вещей не может устроить никого.
То есть получается, что затраты самих команд не окупаются тем, что они получают от «Формулы-1». И вот эту разницу и доплачивали как бы табачные спонсоры, да?
Но здесь в данном случае речь пока не идет даже о табачных спонсорах. Речь идет о том, что приходят деньги, выручка в «Формулу-1» и распределяется она крайне неравномерным образом, который не устраивает команды. Это не связано с тем, что денег стало меньше. Речь идет о том миллиарде в среднем, который всегда получался с учетом даже табачных денег. Но сейчас, когда не будет табачных денег и общие доходы снизятся, вы совершенно точно заметили, проблема и обостряется. Но проблема гнездится не в самом запрете рекламы табака. Она гнездится в том, что Берни Эклстоун так устроил финансовые потоки в своем детище, что ему достается 78% от всех доходов. Причем за последние 10 лет структура участников так называемых конюшен тоже серьезно изменилась. Если в 1995 году только одна команда была чисто заводская, это Феррари, то сегодня их гораздо больше. Кроме Феррари еще Рено, Тойота, БМВ и Хонда. Естественно, те фокусы, которые у Эклстоуна проходили в отношениях с маленькими, разрозненными и слабыми конюшнями, не проходят в отношениях с гигантами. А гиганты говорят, нас не устраивает распределение средств, нас не устраивают многие другие вещи. И мы, будучи законопослушными структурами и организациями до 2007 года, как-нибудь уж дотерпим. Я вольно пересказываю содержание официальных заявлений, естественно, там более строгие формулировки. А вот уж будьте уверены, что после 2007 года все будет по-другому. И они настаивают на следующем, что должно быть не 22/78, а как минимум 46/54, по-прежнему они большую часть денег готовы оставить в «Формуле», но все-таки приблизить к пропорции 50-50. Это первое их предложение. Второе, соответственно, должны быть упорядочены отношения между участниками гонок и организаторами, на что не идет руководство «Формулы-1», потому что принцип «разделяй и властвуй» очень успешно Эклстоуном используется уже долгие годы. И в данном случае он все равно пытается как-то, понимая, что создать с нуля в 2008 году аналог «Формулы-1», новую серию, это очень затратное дело даже для таких гигантов, как Toyota, BMW и, в общем, все эти бренды, которые мы только что перечисляли. И он начинает маневрировать. В частности, он сумел отколоть Ferrari. Пообещал им, вернее, уже и отдал 100 миллионов долларов, плюс еще определенные бонусы. Остальным тоже пообещал в течение 3 лет выплатить 500-миллионный бонус. То есть ситуация, как выражался один недавний персонаж российской политической сцены, динамическая такая. И, в общем, непонятно, что тут предпримет та или иная сторона. Ясно одно, что если устроители гонок, прежде всего сам Берни Эклстоун, не сможет договориться с мировыми автомобильными гигантами, то будущее «Формулы» в очень таком довольно густом тумане находится. Потому что я не вижу, не просматриваю ситуацию, при которой так называемая «Мюнхенская пятерка», их обвинили в «Мюнхенском сговоре 2», потому что они собрались в Мюнхене и выработали совместное заявление, где обо всем об этом сказали, о несправедливом распределении средств, о своих планах создать новую «Формулу» там, и так далее, и тому подобное. И все это происходит на фоне довольно серьезного кризиса, связанного с переменой состава акционеров, акционеров, структуры акционерного капитала, а самой формулы. Она достаточно запутанная, я бы сказал, даже мутная, как многое из того, что делает основатель и бессменный президент «Формулы-1». Нынешняя ситуация с акционерным капиталом сложилась еще в 2002 году, когда обанкротилась империя Лео Кирха, и контрольный пакет перешел к банкам-кредиторам. Потом еще часть акций перешла к тем же банкам. В результате пакет акций стоимостью 1 600 000 000 долларов контролировали три банка. Об этом мы неоднократно в выпусках прессинга в прошлом году говорили. В итоге Берни Эклстоун опять сумел выйти сухим из воды. Он сумел организовать выкуп акций так, что банки продали те акции, которые были у них, компании, которая фактически по-прежнему через так называемые акции категории «Б», которые дают право на введение в совет директоров двух дополнительных кандидатур от менеджмента, то есть считает Берни Эклстоуна. И опять фактически уже чужими деньгами он преодолел этот кризис, но все равно ситуация подвешена, поэтому в противостоянии между вот этой вот мюнхенской пятеркой, так называемой «Мюнхен-2 против Формулы-1» называлось это противостояние. Конечно же, вопрос структуры акционерного капитала очень серьезно может быть поставлен, и я думаю, в конце концов, если сравнить, как быть, это жестокий мир, как раньше говорили, Чистогана, если сравнить экономический финансовый вес этой пятерки и уважаемого Берни Эклстоуна и его детище Формулы-1, то, конечно, в среднесрочной перспективе 2-3 года, я думаю, что они его точно дожмут, хотя добивать не будут, я думаю, потому что без него тоже, видимо, не получится полноценные соревнования в этом виде спорта. Вот. Но, тем не менее, на своих условиях они ему продиктуют условия, на которых они согласны с ним играть.
Ну что же, думаю, любители Формулы-1 могут быть довольны той картиной, которую нарисовал профессор Роберт Воскиричан, наш экономический эксперт, в том плане, что будущее у этого вида спорта все-таки есть.
Профессиональный анализ показа соревнований из Турина завершает наш телеобозреватель Аркадий Ратнер.
В двух последних своих обозрениях я пытался подвести некоторые итоги телевизионных олимпийских трансляций. Этой теме, если обсуждать ее подробно, можно посвятить еще не одну передачу. Я же выделил только самое главное, что мне понравилось, на что обратил особое внимание. Неоднократно приводил слова президента МОК, господина Рога, о том, что телевизионное освещение игр в Турине его организация взяла на себя. Не могу судить, насколько серьезным был вклад Олимпийского комитета, но, безусловно, планирование соревнований, качество трансляции, высокая квалификация режиссеров, отобранных в разных странах мира и обеспечивших прекрасную телекартинку, не могли пройти незамеченными. Но есть и критические замечания в МОК. На мой взгляд, необходимо было договориться с руководителями европейского футбола о некотором, на неделю хотя бы, смещении очередных игр Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Трансляция этих матчей – очевидная перегрузка для телекомпаний, линий связи и для телезрителей. Когда футбол совпадал, к примеру, с прыжками с трамплина, выбор был, конечно, в пользу футбола, а это несколько принижало значение игр, способных привлечь поклонников к ранее мало популярным видам спорта. Второе замечание. Организаторам лыжных гонок и биатлона неплохо было бы подумать о разнообразии спортивной одежды, в которую облачены спортсмены. Преобладали три цвета – синий, красный, белый. Некоторые нюансы в оформлении костюма на общих планах и даже на средних были совершенно незаметны. А потому при массовых стартах различить гонщиков, идущих плотной группой, редко удавалось даже комментаторам. К тому же перед Олимпиадой большинство сборных свою прежнюю экипировку поменяло, а новая была непривычна, и это еще более затрудняло восприятие происходящего на экране. Но завершим разговор об Олимпиаде. Настало время прощаться со многими видами зимнего спорта. Телекомпании разных стран с блеском провели трансляции многочисленных кубков мира. На всех этапах камеры присутствовали обязательно. А потому за последние несколько месяцев лица знаменитых биатлонистов, лыжников, горнолыжников стали знакомы зрителям так же хорошо, как лица популярных футболистов. Особенно интересен биатлон, вид спорта как будто специально созданный для телевидения. Случалось и не раз, что рейтинг биатлонных трансляций превосходил в несколько раз рейтинги зарядных футбольных и хоккейных репортажей. Но Олимпийский год продолжается. Всю следующую неделю из Турина на канале «Спорт» трансляции Паралимпийских игр. И все же зимний сезон подходит к концу. На этой неделе финальные этапы Кубка мира по лыжам в Китае и Японии, по горным лыжам в Швеции, по прыжкам на лыжах с трамплина в Словении. Завершают зимний сезон. Чемпионаты мира по конькобежному многоборью в Канаде, он проходит на будущей неделе, фигурному катанию, который тоже проводится в Канаде, и хоккею в Латвии. Все, что я назвал, российские зрители увидят на каналах «Спорт», «Евроспорт» и «НТВ+.» Что же касается хоккея российского, то здесь начинается самое интересное. Уже в понедельник первые игры плей-офф. Какие встречи на предстоящей неделе будут транслировать, пока неизвестно. Ведь регулярный чемпионат определил участников 1/8 финала только в минувшую пятницу. И, конечно, вся будущая неделя пройдет под знаком футбола. Причем на российских каналах все, буквально все возможные турниры. Лига чемпионов. В среду на НТВ+. Пропущенный матч Интер-Аякс. Кубок УЕФА. Встреча Зенит-Марсель на канале Спорт в четверг. А кроме нее еще несколько интересных встреч, где вы увидите возможных соперников зенитовцев в 1/4 финала. Первая половина будущей недели отдана ответным играм 1/8 финала Кубка России. И, наконец, в пятницу старт первенства России на канале Спорт встреча футбольного клуба Москва с Амкаром. В субботу и воскресенье на том же канале еще несколько игр стартового тура, а центральный его матч «Зенит-Сатурн» вынесен в воскресенье на Первый канал.
Это был Аркадий Ратнер, а программу «Прессинг» мы завершаем выпуском новостей уикенда.
Шахматы. Традиционный супертурнир, проходивший в этом году в двух городах Морелии, Мексика и Линаресе, Испания, завершился победой армянского гроссмейстера Левона Араньяна. В последнем туре он выиграл у венгра Петера Лека и набрал 8,5 очков. На полочка отстали болгарин Веселин Топалов, сыгравший в ничью с испанцем Франсиско Вальеха, и Теймур Раджабов из Азербайджана, разделивший очко с французом Этьеном Бакро. Футбол. В воскресенье стали известны еще два участника четвертьфиналов Кубка России. «Торпедо», потерпевшая поражение в первом матче от футбольного клуба Москвы 1-2, в ответном одержала убедительную победу 3-1. В следующем круге «Торпедо» встретится с «Зенитом», который по сумме двух матчей взял верх над «Териком» 2-0 в первом и 0-1 во втором. В английском чемпионате очередную победу одержал лидер «Челси», взявший верх над «Тоттенхэмом» 2-1. Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл 2-0 и вышел на второе место, опередив на 2 очка Ливерпуль, который в вечернем матче встретится с Арсеналом. Лидер немецкой Бундеслиги Бавария в 25-м туре сыграла в ничью 0-0 с Вольфсбургом и набрала 59 очков. Вердер упустил шанс приблизиться к мюнхенской команде. После поражения от Герты 0-3 его отставание увеличилось до 9 очков. В активе Гамбурга перед вынесенным матчем с Кайзерслаутерном также 50 очков. В 29-м туре итальянской серии А Интер на своем поле взял верх над Сампдорией 1-0 и на очко отстает от Милана, который поздно вечером сыграет с лидером Ювентусом, пока в активе Ювентуса 73 очка, у Милана 63. В испанском чемпионате два преследователя Барселоны, Реал и Валенсия, сыграли между собой в ничью 0-0 и по-прежнему делят 2-3 места, набрав по 52 очка, у Барселоны 61. Чемпион Франции Лион в 30-м туре разгромил Мец 4-0. В активе Лиона стало 65 очков, на 9 меньше у Бордо, который выиграл у Тулузы 2-0. Велоспорт. Завершилась первая в сезоне многодневка Париж-Ницца. Заключительный этап выиграл швейцарец Маркус Цберг. Второе и третье места заняли россиянин Евгений Петров и испанец Альберто Кантадор. Американец Флойд Лэндис сохранил первое место в общем зачете. Волейбол. В Москве в финале женского кубка топ-команд «Динамо» в трех партиях уступила итальянской команде «Навара». В матче за третье место голландская «Лонга» с таким же счетом обыграла польский «Быдгощ».
Вы слушали 562-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Елена Колупаева. Подготовили и вели программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».